Расы антиков. Несмотря на большие различия внутри населения каждой страны, антимир заселен в основном двумя расами или видами, которые прошли свой эволюционный путь в направлении саморазрушения и видового кризиса. Но все же на каком-то этапе они смогли остановиться перед самой чертой полного самоуничтожения, хотя при этом претерпели значительные изменения в способах своего размножения. В силу этих эволюционных обстоятельств у них стала очень быстро развиваться такая отрасль науки, как генная инженерия и клонирование, благодаря которым им частично удалось создать оптимальные критерии двух своих рас. С помощью генетики они практически полностью изменили первоначальное строение своих несовершенных, по их мнению, тел и обрели свой современный совершенный облик. Здесь кроется частичная разгадка того, почему именно антики так пристально стали изучать земное человечество и проявлять такой живой интерес к нам, людям. Форма нашего тела, которая якобы является продуктом их совместного творчества миллионы лет назад, носит в своих клетках не только информацию из человеческого, но также и из их далекого прошлого. Значительно измененная и усложнившаяся со временем ДНК человека, хранящая в себе фрагменты и активные генетические коды изначальной антиковской ДНК, представляет собой сейчас бесценное наследие не только для самих антиков, но также и для некоторых других космических цивилизаций, претерпевших в ходе своей эволюции катастрофические деструктивные изменения. Они пытаются отыскать среди нас те из своих генетических аспектов, которые они утратили в ходе своего эволюционного саморазрушения и вынужденной трансформации, чтобы использовать эти значительно укрепившиеся и усовершенствованные коды для вклинивания их в свой генотип и создания таким образом новой формы, более совершенной и адаптированной к условиям существования данной расы. Пока что, хотя и с большим трудом, им это частично удается, и с некоторых пор в их подземной реальности, а также на некоторых других планетах Черного конуса тьмы, в результате многократного клонирования антиков и землян, уже появилось немало жутких, по нашим человеческим критериям, полугуманоидных особей, полулюдей-полуживотных, взявших всего понемногу от тех и других. Самые главные разумные среди них – мелкие и очень худые, тонкие в кости и абсолютно лысые, ростом от 20 сантиметров, молодые особи, до 130-150 сантиметров. Их нельзя полностью отнести к гуманоидной ветви жизни. Два круглых и выпуклых, полностью лишенных век красных глаза, расположены по обе стороны огромной головы, которая имеет почти цилиндрическую форму и посажена на очень тоненькую шейку. Нос крохотный, как бы сглаженный, практически не выделяется на гладкой поверхности головы. Тонкие серые губы очень маленького рта, слегка, как бы вытянуты трубочкой, уши маленькие, практически без ушных раковин, общаются между собой не только телепатически, но также и при помощи односложных протяжных звуков с преобладанием гласных. Ву-фю, фю-и-вей, во-фю, веу-веу-фюй, ти-тя-и-фи. Слушать их разговор, напоминающий щебетание иволги, приятно, но понять ничего нельзя. Поэтому в контакте с людьми они предпочитают либо телепатическое общение, либо частичное проецирование своего сознания на сознание человека, в чем они являются очень большими мастерами и специалистами. Мышины серый и зеленовато-серый цвета кожного покрова антиков выглядят очень отталкивающе для людей. Ходят они в основном на двух нижних конечностях. Длинные шестипалые верхние конечности имеют что-то вроде небольших тонких перепонок, позволяющих им очень быстро передвигаться в пространстве четырехмерного мира. Ступни у них больше похожи на длинные шестипалые лапы. И еще одна интересная особенность. обитатель антимира в один миг может по своему желанию перестроить острые подвижные когти на конечностях в обычные жестко закрепленные ногти, или за несколько секунд могут любую из своих конечностей превратить в подобие длинной змеи, которую они виртуозно умеют пользоваться. В нормальном же обычном состоянии их тела имеют достаточно устойчивые и плотные на ощупь формы. Одежду в нашем понимании носят очень немногие. В основном жрецы храмов, отправители культов и правители или их наместники в больших странах. Чувственность вообще и стыд в частности среди них отсутствует полностью. Во всем проявляется рационалистический склад ума и чрезмерный интеллектуализм. Способа размножения, такого как у людей, у них нет. Потому что практически все их потомство рождается в лабораторных условиях. Они постоянно воссоздают искусственно самих себя, и без постоянного усиления своего генотипа человеческим ДНК антики очень быстро просто вымерли бы. Браки отсутствуют. Рожденные путем генетического клонирования дети сдаются в специальные заведения, где они получают элементарное воспитание и образование. Особо одаренные и талантливые с детства начинают специализироваться в зависимости от своих способностей и наклонностей. Но опять же, это имеется далеко не во всех странах, а только у высокоразвитых. Все антики значительно превосходят человека и по силе, и по психическим возможностям. Гипнотизму, телепатии, умению к телепортации и прочее. Большинство из них относятся к человеку с интересом и без страха, совершенно уверенные в своей безопасности и неуязвимости. И это не лишено основания. При мощном воздействии деструктивными энергиями у человека во время контакта с ними обычно возникает чувство всепарализующего страха, спертость дыхания, которые практически невозможно преодолеть даже противоусилием тренированной воли. Второй тип разумной расы антиков значительно больше по своим размерам, выше 3 метров, чем первый, и представлен только особями мужского пола. Их размножение происходит не в лабораториях, а путем прямого клонирования, отторжения от тела взрослой особи через определенные промежутки времени идентичных мини-копий, которые растут медленно и вначале живут как бы под одной общей аурой с антиком-прототипом. Обращает на себя внимание необычно густая шерсть, от темно-коричневого до серого цветов, покрывающая тела этих гигантов-антиков. Цвет кожи у молодых антиков этой расы значительно светлее, чем у взрослых. Все они покрыты серо-лиловой густой короткой шерстью, а в полузвериных хищных чертах явственно отображается их очень жесткая и не знающая человеческой жалости природа. Среди обитателей попадаются и вообще настоящие монстры-гиганты. Их природа по сравнению с остальными более женственная. Но это полностью негуманоидная форма разума, и поэтому сравнивать их с людьми нельзя, ни по одному из признаков. Это огромные, периодически свивающиеся и затем снова саморазворачивающиеся черно-лиловые туманообразные сгустки темноты. Они остались в гравитационном поле Земли, еще с тех далеких доисторических времен, когда на ее поверхности условия были примерно такими же, какие сейчас остались лишь глубоко в центре планеты. В 4-мерном пространстве антимира они могут воплощаться на очень длительные периоды. Кроме основных двух, перечисленных выше, 4-мерный антимир населяет еще одна, наиболее многочисленная и древняя, но наименее разумная часть демонических существ, поселившихся здесь намного раньше антиков-карликов. Дело в том, что наши ученые, предполагая полное исчезновение доисторических животных в результате наступления на нашей планете периода вечной мерзлоты и никоим образом не допуская иных форм существования сознания, кроме физической, впадают в глубокую ошибочность. Да, эти так называемые доисторические гигантские животные из-за сильной планетарной катастрофы потеряли свои белковые тела, неспособные выжить в резко изменившихся условиях. Но ведь сознание, души, одухотворяющие эти плотно-материальные формы, вовсе никуда не исчезли, а лишь переселились на другие, более пригодные для существования слои обитания, в многомерные сферы пространства антимира. После длительных инкарнаций в кремниево-метановых телах они вступили на путь дальнейшей своей эволюции в более тонких слоях. За истекшие миллионы лет бывшие бронтозавры и динозавры, тиранозавры и аллозавры смогли достичь ступеней частичного осознания. Но они все еще остаются дикими животными, со всеми присущими для животных инстинктами. За свою долгую земную историю они так и не смогли достичь высокого уровня самокультивирования разумной плазмы. Но зато очень сильно преуспели в развитии таких демонических качеств, поощряемых в антимире, как предельная кровожадность и жестокость, неимоверная воинственность и отсутствие страха смерти на поле битвы. Именно эти их наклонности и определили дальнейшую их судьбу в истории антимира. У каждого из них имеются великолепные широкие крылья, как у летучих мышей, но пользоваться ими в своей среде они не могут из-за слишком большой ее плотности. Применение им они находят лишь тогда, когда поднимаются в свои владения, самые низшие сферы земного астрала. Их полеты отличаются неровностью, угловатостью и зигзагообразностью. Хотя они и очень агрессивны по своему нраву, но если их не трогать и не возбуждать, то сами они первыми не нападают и в конфликт с живым человеком не вступают. Это им категорически запрещено делать соглашением между атмиками и антиками, заключенным ими в рамках разделения сфер влияния на Земле. Вид этих ужасных летающих тварей настолько зловещий, что передать ощущение, охватывающее душу умершего человека при встрече с таким ящерообразным доисторическим птеродактилем, просто невозможно. Их невероятная телесная мощь и огромный постоянный накал стремящихся вырваться наружу все сметающих эмоций и страстей настолько явны и непредсказуемы, что даже антикам с их небывалым уровнем развития смертоносных видов оружия приходится мириться с таким опасным соседством. Но неповоротливые мозги этих летающих ящеров просто не в состоянии противостоять военной мощи антиков-карликов. Поэтому их и устраивает отведенная им роль боевого авангарда в многовековых войнах за сферы влияния, ведущимися между кем-то из высших иерархов в течение последних тысячелетий. Дистурга – такое положение внутреннего военного противостояния и бесконечных войн между его подданными вполне устраивает. Так как в процессе кровожадных битв небывалой мощи энергии выделяется сразу всеми противоборствующими сторонами, а именно эта низшая энергия и дает жизнь и могущество трем его земным ипостасям – демоническим сознанием Гистургу, Урпарпу и Факерме. Во избежание какого бы то ни было двумыслия, способного породить в несозревших человеческих умах ложь, мы еще и еще раз напоминаем вам, что Бог, истинный и реальный, сотворивший абсолютно все, в том числе и описываемые нами миры, вместе со всем их содержимым, этот Бог является всем. Он, единый, включает в себя и эти мерзостные создания, как кровь человеческая должна включать в себя не только красные кровяные тельца, эритроциты, но также и белые тельца, лейкоциты, и еще многое другое, что среднеразвитый человек по невежеству своему еще не способен охватить ни умом своим, ни сознанием. Все эти миры, так же как и наши, физические и тонкие миры, не более чем иллюзия, борьба в глубоком сне одних видов низшего сознания с другим видом сознания, в ходе которой постепенно и неторопливо вершится эволюция. В ней выверены и давно уже просчитаны каждое глобальное событие и каждый исход. Не мы, сирые и недостойные, играем в шахматы истории, но мы сами являемся всего лишь деревянными фигурками на черно-белом поле эволюции. Мы слишком мнимы себе, вот наша главная беда. Никакой сатана или Люцифер не способны даже пальцем пошевелить без воли на то первотворца, но каждое сознание должно и обязано осуществлять определенную и отведенную ему первотворцом функцию. Не следует буквально понимать все святые писания. Никакой ангел не смог бы ни пасть, ни тем более повести за собою по собственной инициативе некоторую часть остальных божественных сил, восставших против Бога, не будь на то промысла Божьего. Человеческое примитивное мышление выгодно темным силам, вдолбившим в тупые и невежественные головы некоторых священников разных религий нелепые мысли о дьяволе, сатане, Люцифере и тому подобное, как о неком мятежнике, противопоставившем себя кому? Вы только вдумайтесь, самому Богу. Слишком много чести приписываем мы этой второстепенной функции божественного организма. Люцифер со всем своим антимиром выполняет всего лишь функции пищеварительного тракта и выводящей системы, не поддающегося нашему воображению организма Бога. Бог же един. И нет ничего, кроме Бога, и нет никого вне Бога. Мы все со всеми нашими мирами и антимирами, светом и тьмой, добром и злом, Христом и антихристом, все находимся внутри Него, бесконечного и беспредельного. Поэтому не может быть ничего ни против Него, ни за Него, ни вне Его. Все наши примитивные «за» и все наши однобокие «против» — это тоже Он, Бог, абсолютный, бесконечный, единый, многоликий и неделимый. А теперь продолжим. Ни летающие ящеры, ни даже достигшие огромных технократических высот антики все же не являются истинными владыками антимира. Все они находятся в состоянии постоянного страха перед демоническими существами совершенно иного рода и иного разряда, чем те, с которыми мы вас знакомили до сих пор. Место обитанием этих огромных монстров является совершенно обособленная сфера, следующая за основным для антиков слоем. Сверхгорячая и сверхпустынная даже для них, и в ее пределы антики не могут переходить не только чисто по физическим причинам, но и в силу того, что обитатели этой сферы активно контролируют жизнь абсолютно всех подземных городов и стран, периодически наползая на свои владения, наводя при этом страх и ужас среди всего антимировского населения. Панический страх антиков перед этими бесформенными и сверхогромными демоническими существами смешан с чувством относительной безопасности и защищенности, которую обеспечивает им их властелин, предохраняя от посягательств антиков соседних государств на их собственность и территорию. Достаточно сказать, что тела одного такого могущественного существа достаточно было бы, чтобы покрыть им весь наш Крым, а длинными своими щупальцами доставать до Турции и до Москвы. Скорость их передвижения в своей среде просто неимоверная и совершенно не вяжется с их громадными объемами. Они могут двигаться со скоростью стремительно прилетающих над вашей головой туч, когда вы стоите высоко в горах. Эти существа очень хитры и коварны, высокоразумны и беспощадны. Как и сам их хозяин, земная ипостась сознания Люцифера, демон Гактунгр. Ни жалость, ни сочувствие, ни какие бы то ни было другие положительные человеческие чувства или эмоции этим существам неведомы. Размножаясь почкованием, они стараются пожрать своих не менее кровожадных детей еще до того, как они подрастут и смогут в свою очередь расправиться с тем, кто их породил. Кто же по каким-либо причинам не успевает это сделать, тот непременно сам становится пищей для своего незаметно выросшего дитяти. И это, согласно антимировской морали, вполне естественное и нормальное поведение. Каждая страна или даже континент антимира контролируется одним таким монстром, ведущим постоянную и непримиримую борьбу со своим потомством, с одной стороны, и алчными соседями, норовящими обрушиться при первой же удобной возможности, с другой стороны. Но все эти чудовища, какими бы огромными и ужасными они ни казались нам, сами трусливо трепещут от одного лишь взгляда Гактунгра или одной из трех его ипостасей – Гистурга, Факермы и Урпарпа, которых они могут воочию лицезреть лишь в шестимерном пространстве антимира. Если влияние антиков мы ощущаем на личном плане, отвечая на них вспышками отрицательных эмоций и неоправданной жестокостью по отношению к ближним, то для нормального пропитания описываемых монстров энергии, выделяемой нами во время стрессов и приступов страха, совершенно недостаточно. Не имея физической возможности пребывать непосредственно в слоях обитания человека, но имея колоссальные и неограниченные возможности воздействовать на нашу психическую атмосферу, эти чудовища коричневого антимира непрерывно питаются за счет низших психических энергий человечества, глобально влияя на наше подсознание через демонические эгрегоры государственности и великодержавия, национализма и шовинизма. Пищу именно этим монстрам поставляют участники всевозможных забастовок, митингов и акций протеста. Во время проведения политических выборов, различных демонстраций и манифестаций, не говоря уже о войнах, революциях и военных переворотах, когда эта клокочущая и бурлящая психическая энергия по нисходящим энергетическим каналам сливается огромными реками в подземные хранилища и питает высшую знать антимира, восполняя их силу, всемогущество и власть над нами. Вот почему наши учителя всегда напоминают нам о том вреде для нас же самих, который вызывает выделяемый нами в пространство сильнейший психический яд – империл. Душа, пробирающаяся через низшие слои астрала и до предела отягощенная непомерным багажом своих земных грехов отклонений, имеет большую вероятность столкнуться с границей мира антиков и даже попасть в среду их обитания, из которой очень трудно или даже практически невозможно затем вырваться. Тогда умершему кажется, что он брошен в горящие котлы ада, охраняемые чертями. Будучи хозяевами нижних слоев чистилища, они восполняют недостаток своей энергетики тем, что беспощадно вампирирует души людей, вовлеченных в ад тяжелыми энергиями своей кармы. Хуахи надежно охраняют все попавшие к ним человеческие души, поэтому до сих пор, ушедшие туда добровольно или насильно, не могут не только подняться, но и воплотиться, потому что все их тонкие тела, вплоть до ментального, заражаются энергиями антимира и со временем как бы портятся, аннигилируются.